«Это ты, Петруччо?» – спросил Лис, не высказывая ни малейшего удивления, как будто бывший агент звонил ему последний раз на прошлой неделе. Впрочем, он никаких эмоций не высказал. «Я», – покаянно отозвался тот. «Встретиться надо, дело есть». «Ну, надо, давай встретимся», – равнодушно сказал Лис. Он был профессионалом, а профессионал не отказывается от услуг многолетнего информатора, даже если тот и начал крутить хвостом в последнее время. Они договорились встретиться в точке 2. Это было условное обозначение стройки рыбокоптильного завода на набережной. Когда-то здесь был пустырь, теперь возник серый бетонный скелет четырехэтажного здания, но по-прежнему воняло рыбой, отходы которой выбрасывали с соседнего рыборазделочного цеха. На этот раз Лис особенно не маскировался, да и леший пришел в спортивном костюме, кожаной куртке и надвинутой на глаза кепке. Оба не бросались в глаза, не привлекали внимания, хотя и не скрывали подлинную внешность, как обычно. Видимо, обоим надоели конспиративные игры. А может, леший уже не считал себя агентом, а Лису было уже на него наплевать. «Как живешь, Петруччо?» – спросил Лис. «Слышал, я поднялся ты в монтажниках. В смотрящих ходишь, бабло приличное поднимаешь. Не помнишь, кто тебя этому научил?» Леший промолчал. Научил его куратор, который стоял перед ним, широко раздвинув ноги, засунув руки в карманы и презрительно улыбался. «А теперь, наверное, – продолжил Лис, – наколотил бабла, собрал кучу информации и пришел ко мне отблагодарить за хороший совет. Так? А где мешки с деньгами и чемоданы с компроматом? Хотя нет, подожди». Лис поднял палец. «Есть хорошая поговорка. У победы много отцов, а вот поражение всегда сирота. А я смотрю, вид-то у тебя сиротский. Ты чего это ту курточку клоунскую не надел? Тебя в ней за версту видно, какой ты красивый да богатый». Леший сжал челюсти и молча терпел издевательство. «Нет, не с благодарностью ты явился. Скорее всего, по-другому. И бабла ты накосил, и информации собрал мешок. Но не за этим ты сюда пришел. Просто у тебя появились проблемы. И тогда ты вспомнил про своего старого друга Лиса, так?» Клещук, опустив голову, смотрел в землю. «Ну вот, видишь, я же никогда не ошибаюсь», — сказал Лис. «Давай, рассказывай». «Местный участковый на меня наехал», — не поднимая головы, начал свой печальный рассказ Леший. «Не от себя, от всех ментов. Сказал, что теперь время другое, и я под их крышей. И буду делать, что скажут». Выслушав агента, Коренев задумался. Время действительно наступило другое. Каждый рвет под себя, что может вырвать. И неизвестный ему сержант, которых теперь стали назначать участковыми, вместо мудрых, знающих жизнь участок и людей офицеров. Так вот этот парень, он считает, что имеет право получать свою долю с того, кто кормится на его земле. Придумал это сержант не сам. Так ему сказал непосредственный начальник. Да и все вокруг так делают. И поэтому он думает, что если он прижмет какого-то неоднократно судимого Клещука, то это в порядке вещей, и ничего противозаконного тут нет. Наоборот, так вроде бы даже и положено. А если вдруг грянет гром и его хлопнет ОСБ или следственный комитет, и он окажется в следственном изоляторе, причем не в кабинете для допросов, куда ему выводили задержанных, а в камере, в которой таких хитрецов будет 7 или 8, только тогда он начнет подозревать, что все не так-то просто в этом мире, и забирать бабки у кого ни попадя на самом деле нельзя, даже если на тебе есть погоны и тебя поощряет к этому собственный начальник. Но гром не прогремел, не блеснула молния, и что мог сделать сейчас начальник уголовного розыска для своего агента? Еще несколько лет назад он мог пойти к начальнику отделения в электромонтажниках и переговорить с ним по-свойски. Так, мол, и так. Это мой человек. Ты его сильно не прессуй. Найдите общий язык. Сейчас это гораздо сложнее. Надо специально готовиться. Потому что то, что он скажет лейтенанту, через 2 дня может стать известно всем электромонтажникам. А может и всему Тиходонску. И Лешего найдут повешенным или с перерезанным горлом. Только что камни в рот ему не вставят, как делают итальянские мафиози. Наши бандюки пока еще до этого не додумались и ритуалы специальные не соблюдают. «Ну хорошо, Леший», – задумчиво сказал Лис. «Я подумаю, что можно сделать. А меня интересует убийство водителей. Слышал, небось? И ты над этим подумай. Леший все понял с полуслова. Это было похоже не на обещание, а на отказ. Понимал он и то, что, явившись к лису, он опять сел на тот крючок, с которого не так давно соскочил. Но дело было сделано. Поэтому он кивнул, развернулся и направился к еще не огороженной перилами лестнице. Глава 4. Гость из прошлого. Чужое мне не нужно, но свое я заберу, кому бы оно ни принадлежало. Распространенный в современной реальности принцип. Неизвестный. Рейс Барселона-Москва прибыл в Шереметьево точно по расписанию. Коренастый загорелый мужчина лет 50 ничем не выделялся из массы пассажиров веселых, загорелых, отдохнувших. Впрочем, нет. В отличие от остальных туристов, у него не было никакого багажа, кроме небольшого зеленого рюкзака, с которыми обычно ездят на экскурсии. И тот он купил в дьюти-фри, чтобы не привлекать излишнего внимания. Да и на слегка тронутом морщинами волевом лице трудно было найти следы радости после хорошо проведенного отпуска. Скорее, озабоченность и некоторое напряжение. На пограничном контроле он предъявил российский паспорт на имя Соколова Константина Ивановича. Потом, в густом потоке прилетевших, беспрепятственно прошел по зеленому коридору, мимо острых ищущих взглядов таможенников и со смешанными чувствами вышел из аэровокзала. 2 года он не был на родине и уже привык к мягкому средиземноморскому климату, свежему морскому воздуху, легкой рыбной кухне, быстрому испанскому говору. Даже к новому имени привык Миру Родригес. Язык выучил. Завел несколько товарищей, с которыми играл по пятницам в кости в прибрежной таверне. Не для души, а для дела. Чтобы не выделяться среди жителей небольшого поселка на берегу бухты Кап-Салоу. По существу он сделал все, что приходилось когда-то давно изучать в спецтемах. Внедрение и долговременное оседание. Создание легенды. По прямой специальности он отработал 7 лет. Закладывал тайники с оружием в странах вероятного противника на случай войны. Потом преподавал в специальном учебном центре. Потом началась война, и пришлось переключиться на параллельный боевой профиль. Только не в тылу врага, а на своей территории, на Кавказе. Когда уходил на пенсию, не думал, что профессиональные навыки еще когда-нибудь пригодятся. А нет, судьба забросила на старости лет в Испанию. И не нелегалом спецслужбы, а беглым преступником с навыками профессионала. Обустроился он там нормально и сделал все правильно, как учили, хотя одну ошибку допустил. Восстановил на новом месте старую связь. Но этому было оправдание. Кактус прекрасно подделывал документы. Кто знал, что Кактус работал с осевшими на побережье беглыми московскими бандюками, за которыми испанская полиция долго наблюдала, а потом произвела одновременно 36 арестов. Сам он чудом выскользнул из полицейской сети, уничтожил поддельный паспорт на имя Миры Родригеса и первым же рейсом вылетел в Москву. Впрочем, паспорт на имя Соколова тоже был поддельным, и паспорт с военным билетом на Серегина, по которому он жил всю жизнь, по большому счету тоже. Хотя поддельными они не назывались, для документов прикрытия придумана другая терминология. И 3000 евро, которые он успел захватить, были настоящими. И вот теперь он стоял у остановки такси, среди толпы озабоченно снующего вокруг народа с сумками, чемоданами и портпледами, вдыхал бензиновые и дизельные ароматы и ощущал происходящие в нем самом изменения, как будто организм перестраивался на забытую жизнь, и он медленно, но верно превращался в безымянного члена организации колдуна, когда-то носившего прозвище, или, как ему больше нравилось, позывной, координатор. В Испании остался маленький уютный домик на берегу, размеренная безопасная жизнь, к которой он успел привыкнуть, в банковском сейфе приличная сумма денег, а в каждом полицейском участке разыскной лист с его фотографией. Возможно, такие же листки имеются и в местной полиции. Но это вряд ли. Конспирация в организации была на высоте. Об этом позаботился колдун. А потом сменивший его по неизвестным причинам человек, которого он видел несколько раз, и то мельком. Назывался он первым. И этот человек ему нужен. Потому что, как ни крути, а жизнь ему они спасли ценой своей крови. А обещанных 5 лямов зелени не получили, в зеленом мешке оказалось только 2. Значит, первый его должник. Бывший Мира Родригес, бывший Александр Серегин, а ныне пока еще Константин Соколов, привычно расправил плечи, забросил за спину рюкзак и маршевым шагом направился к автобусной остановке. На нем были шикарные штаны цвета хаки и просторная куртка такого же цвета с обилием карманов. Он чем-то напоминал выносливого туриста в дальнем походе или военнослужащего, только непонятно, отставного или действующего. Через несколько часов в плацкартном вагоне он ехал в поезде Москва-Тиходонск. Лис. Оперативка длилась недолго. Начальник управления Волин был не в духе, и причиной тому были не служебные дела. Говорили, что сорвался перевод в соседний регион на генеральскую должность. Поэтому он был мрачнее тучи и придирался к докладам подчиненных, как только мог. «Как продвигается работа по делу у Авакумяна?» – строго спросил полковник, хотя по этому делу ему докладывали дважды в день, и он хорошо знал, что розыск топчется на месте. «Какая новая информация? Версии? Зацепки?» Поскольку он смотрел на Коренева, то ему и следовало отвечать. Тем более, что и по должности он нес всю ответственность за раскрытие резонансного убийства. «Новой информации практически нет», – встал Лис. «Подворный обход результатов не дал. Там часто собирается молодежь, ведут себя нормально, но шумно. Дверцами хлопают, бутылки отставляют, двигатели включают, музыку слушают. Но машины обычно попроще, этого Мерса там никто не видел». «Очень плохо», – повысил голос Волин. «Получается, что в центре города каждый вечер творится черт знает что, а полиция в ус не дует. И вот, пожалуйста, убит известный в городе коммерсант. Все газеты пишут, телевизор захлебывается, интернет, а уголовный розыск по-прежнему ничего не знает. Завсегда-то этой площадки отработаны?» «Да, человек 10. В основном жители западного микрорайона. Возраст от 18 до 23 лет. Они часто там собираются. Но Мерседеса Авакумяна не видели. К тому же ему 45, другая возрастная группа. Ничего общего между ними быть не могло». «А с кем могло? Кто его убил? За что?» «Конфликтов у него ни с кем не было», – сказал Лис. «Во всяком случае явных. По натуре он осторожный, абы кого в свою машину не посадит. День провел ровно, вечером был в цепях, пил мало, никого не снял. Так один и уехал, вроде домой. А оказался здесь. Скорее всего, это случайная ссора, товарищ полковник», – внес Кленов свой вклад в копилку никуда не годящихся версий. «На какой почве? Может, он кому-то закурить не дал?» – издевательски спросил Волин. «Может, передел собственности? Он хотел свой ресторан расширять. Рядом база отдыха «Синяя волна». Там Алисан хозяин. Томас предложил купить базу. Тот отказал. Он сам собирается гостиницу строить. Нашла коса на камень. Слово за слово, деньги всегда разум туманят. А тут еще и обида. Проверьте этого Алисана. Всех проверьте, с кем у Томаза был конфликт интересов по бизнесу», – приказал Волин, хотя это было и так ясно. «Когда на кону бизнес-интересы, солидные люди никогда за точками не разбираются», – сказал Глушаков. На правах заместителя он получил возможность высказывать свои соображения и делал это при каждом удобном случае, хотя чаще всего попадая пальцем в небо. Но Волин к нему благоволил и даже провальные версии поддерживал и считал проявлением оперативной активности и наступательности. «Наняли бы хорошего киллера, и тот бы чисто сработал». «А может, и наняли», – назидательно поднял палец Волин. «Киллер не обязательно тротилом работает или снайперкой. Сел машину вроде поговорить, улучил момент и ударил в сердце». «Да не похоже на киллера», – с досадой сказал Лис. «И на случайную ссору не похоже». «Это еще почему?» «Потому что у него забрали бумажник, сняли часы, цепь с шеи. По оперативным данным, из машины пропал незаконно хранимый пистолет. Это чистое разбойное нападение». «Не согласен, Филипп Михайлович», – снова вмешался Глушаков. «Если это серьезный разбой, то почему Мерс не забрали? Он один лямов 6 вытянет. А тут бумажник, цепь. Это лохи какие-то». «А как же эти лохи попали к нему в машину?» – спросил Лис. «Или он водится с теми, кто его за 1000 баксов и часы убить может? Может, Алисан его ограбил? Или колбасный король Серов? Кстати, у них у всех своих машин девать некуда. Глушаков возражать не стал. «А что по орудию преступления?» – спросил Волин. «Я занимался, товарищ полковник», – встал Веня Михайлов из привокзального отдела. «Молодой опер Лису понравился, и он взял его в бригаду по убийству». «Это какая-то самоделка. Осаднения по краям раневых каналов исследовали какой-то алюминиевый сплав. Оружие из такого не делают. Острия нет, лезвия не заточены, гарды нет, но этого перекрестия». Михайлов для наглядности поводил пальцем у основания собственного кулака. «Во входном отверстии раневого канала обнаружены крохотные клочки газеты». «И что это значит?» – вскинулся Волин. «Судмедэксперт считает, что пользовались каким-то бытовым предметом. Завернули для удобства в газету и штыркнули два раза». «Что есть конкретного?» – спросил Волин. «Оружие, клочки газеты – это частности. Что есть для раскрытия преступления?» Лис вздохнул. «Преступления раскрываются на частностях. Начальнику УВД следовало бы это знать. В городе ходят слухи, что друзья Авакумяна пустили по городу машины-ловушки, чтобы поймать убийцу. Это правда, Филипп Михайлович?» «Слух такой слышал. Фактической основы он не имеет». «Ладно, все, идите, работайте», – замахал руками Волин. В кармане у него завибрировал телефон. «И чтобы к концу недели был результат». Глушаков закивал, а новый начальник убойного отдела Гнедин даже приложил руку к сердцу, вроде поклялся, что к концу недели убийство Тамаза будет раскрыто. Выходили из кабинета они веселыми, как будто уже исполнили то, что обещали. Обсуждали, куда идти обедать, рассказывали анекдоты. Кленов, Миров и Солдатов громко смеялись. По барабану им это убийство. Да и другие тоже. Это же работа. А работа уже давно отошла на второй, а то и на третий план. Один Лис был хмурым. Он понимал, что дело это какое-то кривое, перекрученное. Цели и мотивы в нем переплетены так, что не отдерешь друг от друга. Если бы на пьяного Тамаза напала у собственного дома такая же пьяная шпана, то версия Глушакова вполне могла бы иметь право на существование. Но сейчас она никуда не годилась. Больше того. «Что вы такое озабочены, Филипп Михайлович?» – догнал его Михайлов. «Похоже, только они вдвоем и думали о деле Тамаза». «Не думаете, что это бытовуха?» Лис покачал головой. «Сдается мне, Веня, что это началась серия», – негромко сказал он и пошел к себе в кабинет.